Глава восьмая. Несколько ночей подряд мне снилась Харриет, лежащая на дне реки, прижимающая белый сверток к груди. Глаза у нее были широко раскрыты, волосы струились по течению, лицо белое, как мрамор. Я был очень напуган всем этим. Ведь все случилось от того, что ребенок был чуть-чуть не такой, как все. У него было что-то лишнее, или наоборот, чего-то не хватало, и это не соответствовало определению человека. Была какая-то малость, которая делала его... Отец назвал его мутантом. Мутант. Я вспомнил обрывки текстов, которые мне приходилось заучивать в школе. Вспомнил обращение пришедшего к нам как-то раз по какому-то делу священника. Ненависть и ярость были в его голосе, когда он произносил «Будь прокляты, мутанты!» Мутант значит проклятый. Мутант — исчадие дьявола, постоянно пытающийся разрушить порядок на земле и ввергнуть нас в пучину хаоса, превратить всю жизнь в джунгли, где нет закона, совсем как на юге, в тех землях, про которые мне рассказывал дядя Аксель. Я молился горячо и усердно много ночей подряд. «Господи», — шептал я, — «сделай меня таким, как все. Я не хочу быть другим, не хочу ничем отличаться от остальных. Сделай так, чтобы завтра я проснулся таким же, как все. Сделай это, ведь тебе же это ничего не стоит». Но каждое утро я по-прежнему находил Розалинду или еще кого-нибудь из наших и убеждался в том, что мои ночные молитвы опять ничего не дали. Я просыпался точно таким, каким засыпал, и шел на кухню и ел свой завтрак, уставившись на испещренную надписями стену, которая перестала теперь быть для меня частью домашней утвари, а превратилась в постоянный укор мне: «Мутант проклят Богом и людьми». Я был очень напуган. Дни пять спустя Аксель остановил меня после завтрака и попросил помочь ему починить лемех от плуга. Несколько часов мы работали молча, а потом он предложил передохнуть, и мы уселись на крыльце дома, прислонившись спинами к стене. Он угостил меня куском пирога, и когда мы дожевывали последние крошки, сказал: «Ну, Дэви, выкладывай». «Что выкладывать?» — вздрогнул я. «Что на тебя нашло в последние дни? Я прекрасно вижу, что ты будто потерял кого-то и никак не можешь найти». Спокойно и неторопливо ответил он: «Говори, говори, не бойся. Может, кто-то узнал?» Я рассказал ему про тетю Харриет и ее ребенка. «Ее лицо, когда она уезжала», — бормотал я, всхлипывая, — «я никогда раньше не видел такого лица. Я сейчас его вижу. Там, в воде». Я поднял глаза на дядю. Выражение его лица было мрачным. Углы губ опущены, таким я его еще тоже никогда не видел. «Вот оно что!» — процедил он сквозь зубы. «Все это случилось, потому что ребенок был не такой, как все, понимаешь? И так же было с Софи. Тогда я не понимал, но теперь я боюсь, что они сделают со мной, если узнают». «Никто никогда не узнает», — сказал Аксель, положив руку мне на плечо. «Никто и никогда», — твердо повторил он. «Был же среди нас один, который вдруг исчез», — напомнил я ему. «Может, про него узнали?» Он отрицательно мотнул головой. «Тебе не стоит тревожиться о нем, Дэви. Я узнал, что один парень неподалеку отсюда, как раз в то время, о котором ты говорил, погиб. Случайно. Его звали Уолтер. Уолтер Брент. Лет 9 ему было. Не повезло парнишке. Слонялся возле лесорубов, ну и его придавило деревом ненароком». «А где это было?» — спросил я. «Милях в 10 от нас, на соседней ферме». Я задумался. Вроде все сходилось. И это мог быть как раз тот случай, когда один из наших неожиданно замолк. Не желая зла этому неведомому Уолтеру, в глубине души я страстно хотел, чтобы погибшим оказался именно он, один из наших. Аксель помолчал, наблюдая за мной, потом сказал: «Вовсе не обязательно, чтобы кто-то узнал про вас, ведь это не видно, ну, снаружи не видно. Узнать могут только, если ты сам себя выдашь. Поэтому ты должен быть очень осторожен, Дэви». «Что они сделали с Софи?» — спросил я, точь-в-точь, как в первый наш разговор, но, как и прежде, он пропустил этот вопрос мимо ушей и заговорил о другом. «Запомни то, что я тебе сейчас скажу, Дэви. Все думают, что они созданы по образу и подобию, но никто не знает наверняка. Я твердил тебе это в прошлый раз, но тебя тогда интересовало другое. Пойми, даже если древние были такие, как я, и все мне подобные, что с того? Ну да, я знаю все эти сказки про них, какие они были могущественные, как был велик и прекрасен их мир, и как однажды, когда-нибудь мы вернем себе все, что когда-то утратили. На всем этом, конечно, полным-полно чепухи, но даже если в этом есть и немало правды, подумай, Дэви, Что хорошего в том, чтобы слепо повторять их путь, идти за ними след в след? Подумай, где теперь этот их распрекрасный мир? Их постигла кара, машинально повторил я слова многих проповедей. Ну да, ты запомнил то, что говорил священник, так написанное в церковных книгах. Это легко повторять, но совсем не просто понять, особенно если ты кое-что повидал своими глазами. Кара не просто буря или там пожар, наводнение, вроде тех, что описаны в Библии. Это как будто все вместе взятое и в то же время гораздо худшее, гораздо более страшное. От этого возникли и руины, светящиеся по ночам, и черные берега, и плохие земли. Чего я не понимаю сам, так это странных вещей, которые это сделало с оставшимися в живых. Но ведь кара, начал было я. Пустое слово, нетерпеливо отмахнулся Аксель, пустой звук, который ни черта не объясняет. Слово это, конечно, очень удобно для священников, ведь если не объяснить все чудом, многие начнут думать. Они могут спросить себя, что мы делаем, чему молимся, кто на самом деле были эти древние. Что такого ухитрились они сделать? Чем навлекли на мир такую напасть? И главное, не случится ли так, что, построив в конце концов мир таким, каким он был, мы навлечем на себя, точь-в-точь как древний, то же самое? Но, дядя, подумав, сказал я, если мы не станем стараться быть похожими на древних и создавать то, что они утратили, что же нам тогда вообще остается делать? Стараться быть такими, какими мы родились, создавать наш мир, а не утраченный кем-то когда-то, ответил он. «Наш, понимаешь, Дэви?» «Не очень», — честно сознался я. «Ты хочешь сказать, что не стоит придавать значение отклонениям и вообще чистоте расы?» «Не совсем так», — подумав, ответил он. «Одну ересь ты уже выслушал от своей тетки, ну так выслушай еще одну и от дяди. Как ты думаешь, Дэви, что делает человека человеком?» Я автоматически начал перечислять определения. Он оборвал меня, не дав произнести и пяти слов. «Не то, Дэви. Совсем не то. Можно слепить восковую фигурку, которая будет все в точности таким, как ты сейчас сказал. Но ведь она останется всего лишь фигуркой из воска, не так ли?» «Так», — вынужден был согласиться я. «Значит, то, что делает человека человеком, лежит внутри него». «Душа?» — неуверенно сказал я. «Нет», — сухо ответил он. «Ты опять повторяешь чужие слова, слова священников и разных там. Словом, дело совсем не в этом. Постарайся понять и услышать меня. Чем лучше работают у человека мозги, тем большую ценность он представляет как человек, тем больше он стоит. Понял?» «Не», — сознался я. «Ладно, попробую иначе. Видишь ли, Дэви, человек обрел свой внешний облик задолго до того, как он узнал, что он человек. Это внутри у него что-то случилось, что сделало его человеком. Он нашел в себе то, чего нет у остальных тварей, живущих на земле, разум. Разум поднял его над всеми, как бы на другую ступеньку, что ли. И вот теперь, как мне кажется, так или иначе, но ты, Розалинда и все ваши обрели новое свойство, новое качество разума. И просить Бога, чтобы он отобрал у тебя это свойство, все равно, что просить его сделать тебя слепым или глухим. Я знаю примерно, что у тебя сейчас вертится на языке, Дэви, но жить в страхе, все время бояться невозможно, да и не нужно. Конечно, все не так просто и даже немного опасно, но ты должен трезво взглянуть на вещи, мальчика, должен сам для себя определить, какую пользу для себя и остальных ты можешь извлечь из своего свойства, соблюдая при этом, конечно, осторожность. Разумеется, я не все понял из того, что он мне сказал, но кое о чем я задумался, а многое стало понятно мне позже. Вечером, после разговора с Акселем, я рассказал остальным нашим про Уолтера Брента. Всем нам было жаль его, но мы испытали огромное облегчение, узнав, что это был только несчастный случай, нелепое и случайное происшествие. Кстати, позже я узнал о довольно странном совпадении. Этот Уолтер приходился мне дальним родственником. Фамилия моей бабки по материнской линии была Брент. После истории с Уолтером мы решили назвать друг другу наши имена, чтобы больше никогда уже не мучиться неизвестностью. Теперь нас было всего восемь. Впрочем, восемь тех, кто мог свободно разговаривать. Были и другие, которых мы иногда улавливали, но их попытки были столь слабыми и неумелыми, что в расчет мы их не принимали. Они были как бы и зрячими, но лишь настолько, чтобы отличать день от ночи. Кроме меня и Розалинды, были еще Мишель, жившая милях в трех от нас к северу, Салли и Кэтрин, жившей милях в двух от него, и уже почти на самой границе с прилегающим округом Марк. Анна и Рэйчел, две сестры, жили на большой ферме, отстоявшей от нашей всего на милю полторы. Анна была самой старшей среди нас, ей недавно исполнилось 13. Погибший Уолтер был самым младшим. Узнав, как кого зовут, мы совершили второй шаг на пути, ведущем нас к сознанию своей обособленности. Этот наш поступок в какой-то мере ослабил нашу боязнь. Каждый перестал так сильно ощущать свое одиночество и мог теперь рассчитывать на поддержку остальных. Шло время, и надписи на стенах в нашем доме, обличающие и проклинающие мутантов, перестали вызывать у меня мучительный страх. Они опять превратились в необходимую, хотя и не слишком приятную часть нашего домашнего обихода. Правда, воспоминания о Софи и тете Харриет не исчезали, но и они перестали быть такими болезненными, как раньше. А вскоре в моей жизни наступили такие перемены, что у меня уже просто не было времени предаваться тревожным воспоминаниям, бередящим душу. В нашей школе, как я уже говорил, мы в основном выписывали и заучивали наизусть тексты из Библии и Откровений, которые даже не всегда понимали. Очень немного времени уделялось арифметике, так что знаний в школе мы получали совсем мало. Родители Мишеля это не устраивало, и они отправили сына в другую школу, в Кенток. Там он начал узнавать о таких вещах, о которых наши старушки, учившие нас простейшим арифметическим правилам, даже и не слыхивали. Естественно, ему хотелось поделиться с нами всем, что он узнавал сам. Поначалу это получалось у нас неважно. Расстояние между нами было теперь гораздо большим, чем то, к которому мы привыкли, и голос его сперва был слышен неясно. Но недели через две все как-то наладилось, и он уже мог подробно рассказывать нам все, что знал сам. Даже кое-что из того, что сам он не вполне понимал и усваивал, становилось яснее и понятнее, когда мы начинали размышлять все вместе. Это было жутко здорово, узнавать все новые и новые вещи. Я начинал понимать многое из того, что пытался втолковать мне Аксель, но что раньше было для меня почти пустым звуком. Но все это еще в большей степени вынуждало настоиться и быть постоянно начеку. Я чувствовал, что от этого ощущения мне уже не избавиться никогда. Было очень трудно все время помнить, что можно говорить, а что нет. Стоило огромного труда порой промолчать, слушая безграмотное разглагольствование старших, выслушивая нелепейшие объяснения самых простых и очевидных вещей, делать те или иные вычисления, зная, что есть другой способ добиться того же результата, гораздо более легкий и удобный. Случалось, мы бывали неосторожны. Порой чьи-то соседские брови недоуменно хмурились, когда у кого-то из нас вырывалась непроизвольная реплика, словцо. Но подобных ошибок с нашей стороны становилось все меньше и меньше, потому что чувствительность к опасности росла в нас с каждым днем. И так вот, находясь в постоянном напряжении, всегда на чеку, мы прожили 6 лет, не вызвав ни у кого прямых подозрений. Может быть, так продолжалось бы и дальше, если бы в один прекрасный день мы не обнаружили, что нас уже не 8, а 9.